Юрка сел. Все расслабились, зашевелились, разгоняя застоявшуюся кровь. Теперь будем о главном говорить. Итак, теперь о задачах, планах и выбранных вариантах. У кого появились мысли и идеи, можно говорить сразу, пока слова не остыли. Как я не устаю повторять, главное наше богатство – люди. Однако, согласно данным последней разведки группы Демченко, монокластеров на нашем берегу в пределах сотни километров в обе стороны больше нет. Может быть, кто-то засел глубоко в тайге, что не меняет картины. А люди нам нужны. Впрочем, как и наша помощь, нужна монокластерам, которые уже доедают базовые локалки. Скажу сразу, именно по этому поводу. Кажется, момент удобный, да, Сережа? Радис поднял руку. Мы с Демченко кое-что задумали и даже сделали. Интересно, ты... Нет, подожди, ты про что, Юра? Что ты меня сбиваешь? Я про те кластеры, которые хрен знает где, как и последние потеряшки. Юра, давай смелей, короче, живей и ясней. Короче так, с сегодняшнего вечера в эфире будет работать радиостанция «Радио Россия». С Алексеем Александровичем тему обговорили. Первый этап 102 FM. Далее вещание пойдет и на других частотах. Народ опупел. Без согласований. А как и положено нормальному СМИ, уведомительно. Тут уже и я подхватил. В штате пока только Ватяков, факультативно. Музыка, погода, пока редкие новости. И что самое главное, обращение к людям, оставшимся в одиночестве. В том числе без доступа к дорогам или рекам. И к монокластерам, и к остаткам вообще любых кластеров. Кто-то из леса выйдет, кто-то просто шевелиться начнет. Сейчас шевеление влечет обнаружение. Кого-то свой кластер не устроит. Не только к русским и не только к жителям Российской Федерации. Адресат FM-станции – человек любой национальности, по большому счету. Придут, здесь будем смотреть. Координаты дадим. Но тут надежды мало. Большинство адресатов они ничего не дадут. А вот «Волга» даст. Текст почти такой же, как на нашем стандартном плакате. Типа «Нам нужны адекватные новые соотечественники нового мира». Вообще-то, это нужно было сделать еще месяц назад. Уже опоздали, так хотя бы попробуем компенсировать. Наверняка многие попадают сюда с радиоприемниками, пусть и в виде телефонного модуля. В отчаянии периодически мониторят эфир в Чищобе. Услышали бы раньше, вышли бы к реке или дороге. А в принципе, мы намерены вещать на имеющуюся аппаратную мощность. «Ох ты, демон, вы с Юрком нас прям порадовали!» — отозвался на новость Гриша. «И блестящие будут!» «Что, Серый, сбылась твоя мечта о СМИ?» — хитро улыбаясь, спросил Дугин. «А заявки принимаются?» «А конкурсы?» Тут Сотников не мог не сделать перекор. «Некий вывод мы уже сейчас можем сделать», дождавшись, пока все рассядутся, Сотников продолжил. «Где были чехи и еще есть словаки, там могут находиться и многие другие монокластеры, так или иначе родственные нам этнически, либо близкие культурно и исторически. Условно, народы Восточной Европы. Это могут быть сербы и черногорцы, хорваты и словенцы. Далее по старой карте. От молдаван до поляков. Профессор, вы хотите? Прошу. Уважаемые коллеги, я бы воздержался от столь радужных прогнозов. Во-первых, вы разрешите воспользоваться этой схемой?» Гольдбрых взял листок и быстро уточнил географию Междуречья, распространив знаки горы полосой на северо-запад вдоль Сены. «Мне представляется, что значительная часть этого берега гориста, что и позволяет кондорам охотиться и контролировать этот район Междуречья. Ведь на земле они гнездиться не смогут. А допустить наличие неких деревьев, пригодных для таких птиц, я не могу. И там, на горках, у них гнездовья. В таком случае зона возможного расселения монокластеров резко уменьшается. И леса меньше, но и опасности весомее. Однако пространства все равно достаточно для размещения 3-4 общин. Теперь об украинцах. Похоже, наши предположения подтверждаются, и мы имели дело с радиоигрой. Ибо допустить, что славянские монокластеры расположены в Междуречии, а именно и только украинцев занесло неведомо куда, за зону арабских племен, не совсем просто, согласитесь. Ведь центр египетского анклава как раз и находится в пресловутом северо-западном украинском конусе. Не так ли, уважаемый Юрий? Точно. По схеме получается так, что на главной оси. И расстояние вполне подходящее, в пределах вилки, может быть чуть более 400 километров, что подтверждается косвенными сведениями, полученными от Эльзы Благовой. Возможен захват радиста, возможно полное пленение кластера. Тем не менее, проверка украинского вопроса как особая цель в подобной операции несомненно представляется. В целом, операция есть отличный шанс пополнить анклав новыми лояльными жителями. Но почему в таком случае радиоигра не имеет продолжения? Спросил Дугин. Да аппарат сдох и все. Или радиста убили, предположил Гонта. Юра, а ты этому украинцу наши координаты тогда сообщил или нет? Неожиданно для всех спросил укусника. До той поры почти незаметный. Нет, растерянно молвил Юрка. Мне Марк Львович предварительно говорил, конечно, но предупредил, что это пока неофициальная информация. После собрания, ну когда лекция была, подтвердил уже точно, тогда и записал. После всем сообщал и сообщаю. А украинский радист тогда спрашивал про координаты, хоть сам и не сказал, не отставал шериф. Спрашивал, но я ответил что-то типа того, перепроверяется, позже скажу. Нет больше вопросов, удовлетворенно заявил шериф и опять замер на стуле. Похоже, ситуация с украинцами начинает проясняться. Точнее можно будет узнать лишь на месте, в тех краях, от возможно найденных свидетельств, прямых или косвенных. Сотников кивнул мне и повел разговор о другом. Достаточно. Первая цель операции определена. Это поиск людей. Теперь я вкратце расскажу о второй. Это французы. Между нами состоялось уже несколько сеансов, и теперь необходим очный контакт. Как выясняется, союз с франками для нас полезен. Впрочем, для них это утверждение еще более справедливо. Я немного расскажу, чтобы все поняли. У них есть пароход, но не буксир, как у нас, а какое-то почти прогулочное судно, которое очень редко выходит на реку. Причина – нехватка топлива. У франков нет НПЗ. Я это уже знал, а вот остальные загудели. Но у них буквально под боком имеется природный угольный разрез с запасами коксующегося угля, не уступающего лучшему кардивскому. Найденной техники вроде бы не меньше, чем у нас. ВПП и авиатехники нет, да и местность там не совсем подходит под строительство аэродрома. Зато у франков есть автокран. Это очень серьезный козырь, Дугин. Вот именно. С медициной у них существенно хуже, чем у нас. Есть окулист и невропатолог, но нет ни одного хирурга. Есть собаки, но нет кошек и так далее. Нам, например, будет нужен уголь и много, учитывая предстоящую подготовку к зиме. Одних печей в жилье сколько. Ну и огневые мастерские. Вы, Алексей Александрович, таки ожидаете серьезные зимы со снегом? Ожидаю. И по всем вопросам, касающимся подготовки анклава к зиме, я буду особо щепетилен. Откуда уверенность, Александрович? Вместе с профессором усомнился Игунта. Чувствую. В лес захожу, что к штабелю идет. Вижу сосновые ветки пересохшие, сломанные зимой от тяжести снега. Так сразу и чувствую. Ветку сосны просто так, никаким снегом не сломишь. Нужно, чтобы она постояла, подмерзла перед этим. И снег, чтобы был сырой, тяжелый. А это самая жопа, прямо скажу, когда и не очень холодно, но сыро. В общем, угля нам нужно будет много. Так что вторая задача, несомненно, важная. Необходимо осмотреться на месте, что-то ласково получить, а что и разведать. Познакомиться со старшими людьми, вручить меморандум, паспорт анклава, предложение в письменном виде. Повезете и подарки. Короче, подготовите почву, товарищ Демченко. А по итогам и я поеду. Теперь послушаем Сергея об общем плане операции. Без оперативных тонкостей, естественно. Я встал, опять без бумажки. Мы с Русланом рассматривали разные варианты, исходя из необходимости иметь в поле два вездехода. Первый. Ставим обе машины на Дункан и идем вверх по Сене. Хе-хе, раздалось сбоку. Придумайте тоже. Взрослые люди, а такие глупости. Дядь Вов, хватит ворчать. Договорились же, не выдержал я. В общем, от этого варианта мы отказались. Кроме неудобств, для Коломейцева существенны и дипломатические соображения. Дункану необходимо пройти по реке гораздо выше Нотр-Дама, дефилировать мимо франков с дизельными Arctic Cat 700 на борту как-то стрёмно. Попробую объясни хозяевам местности, зачем это русские тащат технику в Верховье. Одно дело, если мы заявимся, что приехали ау-ау, кричать по берегам в поисках украинцев или сербов, коих я обязательно упомяну. И другое – механизированный рейд вооруженной группы. Не вариант для первого контакта. Поэтому основным и единственным стал вариант сухопутного пересечения степи в зону франков двумя машинами и последующий параллельный поиск в зеленке с реки и со стороны степи. Никаких подробностей я разглашать сейчас не буду. По завершении полевой части операции эвакуация потеряшек и прочих буксиром. При необходимости передержка людей в Нотр-Даме. Вездеходы уходят к Заостровской. У меня вкратце все. Бероев. Один квадр в станице уже есть. Я перебрасываю в Заостровской еще один квадр. Держу там небольшую мангруппу, временный штаб и узел связи. ДШК там есть. Беру еще Максимку, СГ-43, миномет и на каждый вездеход по ДП. При необходимости ставлю выносную заставу на пути эвакуации техники в нашем направлении. Там СГ-43 и миномет, старший Гонта. Демченко, кто с тобой на Дункане? Монгол? Так точно. Лунев и Сомов в сухопутной группе, один прицеп. На каждой машине ПКМН с ночниками, личное оружие, гранаты, один миномет на группу. А на Дункане что? Корнеев с кормультуком? Ух ты, Сотников и про этот кадр знает. Разрешите, встал Гонда. На Дункан ставим ДШК. Участники совещания, в том числе и я, чрезвычайно удивились. Чтобы вояки отдали в сторонние руки свою вундервафлю, небывальщина. А я-то почему не знаю? Словно прочитав мои мысли, Бероев заговорил. Да только что мы договорились с дядей Вовой. Дел немного. Пяты с креплениями под станок поставить. Что вы все так смотрите на меня? Судно, в том числе, пойдет там, где правый берег реки, уже степной, открытый. Да и... Попадись Дункану на реке аналог с крупным калибром, и хана, потеряем пароход. Ну и плавучая огневая точка плюсом к обороне замка. Честно скажу, и пиратствовать можно будет. Почему нет? Настоящий вояка. В таком пиратство рано или поздно всегда проявится. Вот снимите вы своим ДШК крышу с надстройки. Будет вам точка, скептически заявил Дугин. А чего? Тут же возник дед. Дункан тебе что, пенал со сдвижной крышкой? Это боевой корабль, флагман флота. Это... На носу поставим, пояснил Гонта. Максим на надстройке. СГ-43 себе заберу. Сегодня-завтра все сделаем. Экипаж постреляет. Корнееву машинку покажу. И в пути учения необходимо будет проводить. Хорошо, одобрил главный. Итак, начало операции послезавтра. Что еще? Топливо беру, много в кормовой трюм, чтобы и себе с гарантией на 200%, и в качестве подарка франкам, доложил Коломейцев. Фуруну отстроили, наладка закончена, все работает как часики мои. Дед ласково посмотрел на Сим-мастера. «Ну, господа товарищи, раз все уже закручено, то тогда самое время довести до вашего сведения самую важную информацию. Кроме радиста и меня, здесь этого еще никто не знает». Дождавшись всеобщего внимания и полной тишины, Сотников наконец поделился. «Вот мне странно. Ну почему никто, кроме меня, не обратил на это внимания? А, товарищ Дугин? Ведь это ваше хозяйство. И сталкеры просмотрели при первичном осмотре. Да вообще все. Вспомните авиационный ангар, где сейчас такой бардак, что и зайти страшно. Вспомнили?» Кто кивнул, кто нет, но все смотрели на него. «Там разметка на два самолета. Два стоило. Два, если хотите, рабочих места. Это же отлично видно. Даже деревянных верстаков два. И ворота широченные на две такие машины, остатки которой уже растащили по мастерским твои, Евгений, люди. Нас стало прорубать. У меня спина похолодела. Накрылась сенсация. Не там работаю. И такое в эфир никак не дашь. Юра, Сотников. Эльза что-то ему еще сообщила?» «Подожди, Леша», — первым очнулся Бероев. «Ты хочешь сказать, что где-то стоит еще один новенький самолет?» «Не где-то, Руслан. Мы это место практически знаем. Демченко, карту дай. Отметку поставим примерного места в привязке к ориентирам. Думаю, на месте найдете быстро. Знакомый Благовый нашел две машины. Но положение осложняется тем обстоятельством, что второй летательный аппарат стоит прямо в лесу. Никакой степи и близко нет. Не взлетит, без вариантов». «Проклятые ж вы, смотрюги, чтоб вашу бога!» — разрядился Гунта. «Тогда что? Прорубать и волочь по степи к Заостровской?» «Ага, доедут одни крылья. Это ж не прицеп. Сколько там км? Смерть машине!» «Вот стеганая канитель. А если крылья снять и отдельно на тележке какой? Вроде там кислородные баллоны есть. Значит, и тележки имеются. Можно приспособить. Там и египтяне есть. А тут мы под боком. Что у них, что у франков. Затеваем там двух, а то и трехнедельную лесосеку с грохотом на всю округу. Риски без итога слишком велики. С одними подеремся, заманаешься отбиваться, когда все налетят. А с другими поссоримся из-за тихушничества». Главный, широко улыбаясь, громко хлопнул по столу. «Отставить, что где когда. Ничего рубить не надо. Самолет стоит практически на берегу реки. Замаскирован он так, чтобы именно с реки-то его умереть не заметить. Советую взять доски, инструмент, лебедку. Все заранее обсудить с Дугиным. Женя, не отпущу». «Фу, это меняет дело. Ну тогда просто закатывайте летательный аппарат на Дункан», — успокоился Бероев. «И баста». «О, мазуты уже все придумали», — удивился Коломийцев. «Я вам что, линкор карманный? Адмирал Шеер, чтобы Ордо на палубе таскать? Это же крыло, понимаете вы? Его парусить будет так, что и поймать не успеешь. А тут и судно возле отмели. Я 6 тонн могу взять легко, но дело не в том. Да и как вы его закрепите? Вы станок-то утопили. А он как болванка чугунная. И самоль угробим, и буксиру опасность». Все замолчали, но в зале буквально слышно было, как кипит и бурлит единая коллективная мысль. Что делать? Паузу снял Сотник. «Третья задача, похоже, ясна. Но Дункан действительно не Шеер. И поэтому найденный и аккуратно погруженный самолет, товарищ Демченко, вы повезете не на нем, а на другом транспортном средстве после умелой подготовительной работы». «На каком?» – растерялся я. «На барже. У французов есть баржа.